Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Беседы о вечном». И сегодня я вам хочу представить настоятеля храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке, священника Николая Пантелеева. Здравствуйте, батюшка! Христос воскресе!
Здравствуйте! Воистину воскресе Христос!
Очень красиво звучит. Мне всегда так нравится, когда говорят, что воистину воскресе Христос. Это очень красиво. Но мы с вами, отец Николай, встречаемся совсем-совсем накануне праздника Великой Победы, 69-й годовщины памяти наших воинов, которые победили в Великой Отечественной войне. И вот прежде всего я хотела бы вас спросить, что это такое, праздник 9 мая? Что это за день?
Ну, будем тогда рассуждать так, что я буду отвечать лично, как человек, как священник, как гражданин страны. Совсем недавно, когда я ехал в автомобиле, передо мной ехала другая машина, и вот на задней панели этой машины, под стеклом, я обратил внимание, лежала георгиевская лента большая, и на этой ленте водитель написал следующее: «Мой дед – победитель». Вот, или даже «Мои деды», по-моему, да, то есть, значит, не один. И я так задумался тоже и подумал, да, молодец человек, он помнит своих дедов, он их знает. И даже в этот день он не просто хвастается, он просто свидетельствует о том, что действительно его предки не где-то сидели где-то, а действительно восприняли беду той страны, в которой они живут, как личную беду. Они поняли о том, что если не принести определенную жертву своего здоровья, своих сил, своего времени, то можно потерять все. И другой пример тоже хотел бы привести. В одной из автомастерских, что мне тоже нравится у ребят, они восстанавливают храм. Здесь же у них стоят фотографии, как этот храм восстанавливается. Ребята не наши, они из области. Здесь же есть у них целый стенд. И все ребята, кто там работает, разместили фотографии своих дедов, которые тоже участвовали в Великой Отечественной войне. И посмотрев эти фотографии, я посмотрел совсем маленькое количество, кто уже там, даты их жизни и кончины указаны, дожили до современных, будем говорить, времен, многие погибли. Ну вот если брать меня самого тут, то я не могу сказать, что мои деды, допустим, победители или не победители, а потому что мои деды, они, один просто не участвовал в войне, а дед, то есть папа моего отца, он был партизаном на Смоленщине и пропал без вести. Если брать братьев и сестер по маме, то Николай и Алексей тоже погибли в войну. И один только Зосима вот остался. Поэтому я вырос в семье, где не было ветерана, где не было с кем поговорить. И поэтому для меня, честно говоря, вид ветерана на улице всегда вызывает умиление, всегда вызывает чувство благодарности, может даже какого-то такой трогательных слез. И я всегда с радостью ветеранов поздравляю с Днем Победы. Вот, и пытаюсь каким-то образом выразить свою благодарность этим людям. Поэтому действительно хотелось бы, чтобы мы и вспомнили прежде всего праздник 9 мая. Это то, о чем я сказал, это благодарность. Но благодарность наша прежде всего должна быть, конечно же, Богу, так как мы христиане, и я как священник сейчас об этом говорю. А благодарение мы приносим, естественно, молясь за божественную литургию. И во всех храмах день 9 мая начнется именно с этого, совершения божественной литургии, за которой будут молиться все люди, православные христиане, и все, я думаю, христиане и армянской церкви, и сербской, и грузинской, и болгарской, и все. Почему? Потому что это всеобщий праздник. А все люди, которые действительно боролись против единого врага, против фашизма, они, конечно же, будут в это время молиться в храмах Божьих и приносить благодарение Богу. Прежде всего. Ну и, конечно же, после этого будет совершаться, опять же, всеобщая панихида, и будет поминовение всех воинов, которые либо в годину войны погибли, и будет возноситься прошение воинов за веру Отечества и други своя жизнь положивших. Также, конечно же, многие были в концлагерях замученных, как в фашистских, так и в наших. Время такое было, что концлагеря были и там, и здесь. И также, конечно же, без вести пропавших, которых очень много. И только Господь знает их имена. И будет возноситься и такая молитва, что имена их ты, Господи, веси сам. И действительно, вот это очень важно, это нужно. И я вот обращаюсь ко всем слушателям нашего радио, чтобы они, может быть, кто-то в первый раз, может быть, в своей жизни, начали свою жизнь именно с благодарения, придя в церкви в эти дни и заказав панихиды по своим воинам. Или задумывались бы когда-нибудь, а молится ли кто-либо о них вообще. Именно вот эта преемственность, именно вот это чувство сопричастности нас, сегодняшних людей, и может давать радость человеку о победе. Если человек не признает своих предков, если человек не обращается и не молится за них, то я думаю, что очень трудно здесь сказать, что этот человек будет радоваться именно о победе в нашей стране. Некоторые люди просто это воспримут как лишний раз повеселиться, напиться некоторые. Вот, к сожалению, этот тоже недостаток и грех существует в нашем народе. А я говорю о той радости, о которой мы должны, конечно, испытывать. И, конечно же, радость может приходить только, я думаю, тоже, особенно духовная радость, после того, когда мы чем-то поделимся, чем-то пожертвуем, что-то принесем на алтарь победы. После этого, конечно, будет радость. Поэтому все мы должны, конечно, в этот день потрудиться, прийти в храмы Божии, помолиться о своих воинах, которых помним и не помним, вспомнить, если кто-то остался. Почему? Потому что очень сложно на сегодняшний момент рассуждать бывает, когда отпеваешь ветеранов войны и спрашиваешь, и человек умер, и они, бывает, даже и не могут точно сказать, поминали ли его, когда вообще в церкви. Это очень печально и обидно, да. Это наша недоработка, то, что мы не дошли до этого ветерана, столько лет он прожил, я имею в виду церкви. И это, конечно же, недоработка, будем говорить, или, думаем, недостаток, лучше сказать, любви со стороны родственников. Почему? Потому что очень жаль, что не побеспокоились, очень жаль, что не подумали вовремя, что действительно человек был крещен, человек жил как достойный человек этого общества, этой страны, был даже героем, имеет награды, лучшие годы своей жизни отдал, защищая нас, нашу страну. И действительно очень бывает печально, не от того, что человек почил в Бозе или отошел в мир, а печально о том, что ему не могут достойно предоставить те почести, которые он заслужил. Ну, хотелось бы также в это время сказать и о том, что мы все, конечно же, должны очень трепетно и ответственно относиться и к этому празднику. Если мы все будем правильно соблюдать те традиции, которые нам передают и наши исторические, и культурные, и духовные, то тогда мы, конечно, будем сохраняться как нация. Мы тогда будем каким-то образом отражать себя, показывать И тогда я думаю, что в этом случае, если смотреть в большом, глобальном, мировом смысле, с нами будут считаться. То есть, чтобы мы каким-то образом все-таки отодвигались, может быть, или опровергали бы то название, которое иной раз нам приклеивает тот ярлык, как Иваны без родства. К сожалению, это присуще для некоторой части наших людей.
Батюшка, вот мы с вами захотели еще затронуть о доле женщины в Великой Отечественной войне. И вот мне вспоминается фильм «А зори здесь тихие». Вы помните, какие там были разные женщины, да? Вот была Женька, знаменитая, известная, яркая, очень мужественная, которая, как вы помните, да, выскакивала просто на этих фашистов. Но ведь оказалась еще одна девушка, которая испугалась. Она просто не могла, ее сердце просто не выдержало. Понимаете, вот какие все разные, очень разные женщины, которые вот, ну, видели эту войну. И как к этому относиться сегодня?
Ну, я человек, хоть и занимался искусством в свое время, но я более реалистичен в этом. Почему? Потому что в фильме все-таки это собирательные образы. И в одном артисте, в одном герое, в той же Женьке, конечно же, собраны многие качества и характеры, присущие именно нашим женщинам, действительно. И я так думаю, что если бы мы нашли бы, может быть, архивные какие-то записи, потому что сейчас уже можно так рассуждать, потому что мало уже осталось тех женщин-ветеранов, которые участвовали во время войны, то и уделили бы им достаточно внимания и провели бы с ними хотя бы. Не как вот сейчас делают передачи там в тюрьме там где-то, еще где-то, или еще где, будем говорить. Хотя эти люди тоже, конечно же, не то что заслуживают внимания, а требуют к себе какого-то, будем говорить, внимания, которое им не додали где-то в воспитании, поэтому они туда и попали. Но тем не менее, я считаю, что все-таки больше времени нужно на сегодняшний момент все-таки уделять положительным, нормальным примерам. И я так думаю, что эти бы оставшиеся вот женщины, которые участвовали в войне, они бы такие бы характеры показали, они такие бы случаи рассказали. Вот. У нас же много было летчиц. И их называли немцы ведьмами, просто назывались. То есть так они их боялись. Ночные ведьмы, вот они были такие вот. Представьте, женщина, значит, вот такой страх на них наводила. Они летали на легких самолетах и пикировали на очень низких высотах. И поэтому они практически были неуязвимы. И они их боялись. И поэтому действительно были сколько санитаров, сколько у нас были связисты, вообще на разных совершенно должностях, и хотелось бы действительно подчеркнуть.
Почему они именно сами пошли на войну? Это было их желание, они напрашивались, потому что, ну, кто бы взял женщину на войну? Это же как бы вот чисто их личное желание, их никто туда не командировал, они бы в тылу были все.
Да, действительно, много разведчиц было, женщин, а в разведку, само собой, брали кого? Чтобы они обладали очень хорошей внешностью. То есть лучших из лучших выбирали.
Красивых,
чтобы они, да, да, обладали умом, чтобы они обладали каким-то талантом. То есть надо было, чтобы они или пели, или читали, или еще что-то делали, или играли на каком-то музыкальном инструменте, чтобы войти в среду вот этого неприятеля.
Но они прекрасно знали, на что они шли.
Да,
потому
и при
что
этом
там
еще
были эти все низкие отношения.
Вот, и при этом я почему и говорю, что человек знал, что он подвергался еще и к тому же, конечно же, смертельной опасности постоянно. То есть практически у этих разведчиц не было обратной дороги назад. И люди шли, и люди понимали. Почему? Потому что действительно эти люди воспитывались, во-первых, в семьях, в которых учили уважать старших, учили почитать историю, учили почитать подвиг предков. Не было такого или было из ряда вон вообще выходящим случаем. Мы недавно, вот я помню, вспоминали со своей матушкой, у них в городе, где она родилась, в те времена, допустим, ну, это вопиющий случай был, это когда кто-то надругался над памятником, что-то там нарисовали или что-то сделали. Но это вопиющий, и это помнили десятки лет, и об этом всегда в школе напоминали и говорили, что это нехорошо. Вот о чем разговор. Здесь же уже случаем в наше время, к сожалению, и числа нет, и уже через два дня все уже забыли, что происходило. Вот, к сожалению, это так. Поэтому мы должны, конечно же, в эти дни все-таки найти в себе силы и обратить внимание на оставшихся ветеранов, те, кто есть. Вчера вот я успел увидеть, что положено делать социальной службе, у нас уже показывает, что это как чуть не подвиг. Вот. И что мне нравится, опять же, откровенность и все-таки чистота вот этих людей, которым, может быть, 90 лет, и они не скрывают, они благодарят их, руки им целуют за то, что они к ним пришли. Представляете, как собачки. То есть они до того брошенные люди. И вот дедушка, я запомнил, он лежит, и он говорит: а у меня никого не осталось. Вы мне принесли пачку крупы, там еще что-то такое. Так спасибо, хоть я теперь просить мне никого не надо. Вот же о чем разговор идет. И поэтому хотелось бы, чтобы все-таки все мы, объединившись и поняв, что вокруг нас тоже живут люди, не отворачивались бы от них, что как раз не по-христиански. Прямо сегодня я имел случай тоже беседы, когда одна девушка подошла и спросила, и говорит: а вот мне хочется тому помогать, хочется тому, тому, тому. Я говорю: а вас об этом просят? Он говорит: нет. Я говорю: так вот поймите, а вот когда попросят, а не хочется, а надо помочь, вот это будет правильно. А то, что нам когда-то хочется, ну, это, конечно, хорошо, вот, но это, как правило, все равно не будет воспринято тем человеком, которому вы хотели бы помочь. Поэтому постарайтесь все-таки делать не то, что вам нравится, а то, что надо. И поэтому в эти дни действительно я буду рад, что люди опять увидят эти прекрасные образы в этих прекрасных фильмах, на которых мы воспитывались. Люди еще раз проникнутся, и, может быть, некоторые посмотрят на себя в зеркало и скажут: а это наши предки, они были такими сильными, они были такие красивые. Вот. И что интересно, совершенно, это вообще, это я вот вчера фильм посмотрел тоже один, и один из человек, ныне здравствующий, вот это вот удивительно, что такая жизнь. Ему в 43-м году всего 19 исполнилось, а он с 41-го года так на войне, как говорится, и был, минометчик. И удивительно ведь.
До сих пор жив.
Представить просто, да, и я вот вспоминаю себя, естественно, 19 лет я тоже был в сапогах, но, слава богу, не в военных действиях, как говорится, а мои сверстники, тогда была афганская компания, были уже в сапогах и так далее и тому подобное. И давайте посмотрим тех людей в 19 лет сейчас, которые не то чтобы не служат, они даже и не желают этого делать, служить. А все это приводит к чему? Это вся наша апатия, все вот это наше отношение к тому, что кто-то должен за меня что-то делать, вот приводит к тому, что мы, к сожалению, повторяем все то же самое, что написано в Ветхом Завете. Ослабевает вера в Бога у избранного народа. Люди начинают жить плотским, начинают опять отливать себе золотых кумиров, поклоняться деньгам, поклоняться золоту, богатству. И что в это время? Происходит расслабление общества, расслоение общества, и находится, пусть примитивный, но очень собранный, единой идеей захватить, поработить, награбить, и все. И вроде бы мощная империя, и вроде бы мощная, как говорится, и все вроде богатые, и у всех высокая зарплата. А кто вас защищать-то будет? И происходит катастрофа, крах. Все горит синим пламенем, всех грабят, убивают, не спрашивая, женщины, мужчины, дети или кто вы там. И, о ужас, да? Откуда? А вот от того, что мы были все расслаблены. Поэтому мы должны помнить, что такой праздник, как 9 мая, все-таки он должен нам напоминать не только, что мы победили, мы должны все-таки помнить, какой ценой мы победили. Нужно помнить о том, что нашлись люди, которые действительно пошли на фронт и отдали свои жизни. Некоторые и прошли всю войну. Некоторым, может быть, действительно, как говорится, которые погибли сразу, они, может быть, и не ощутили всех тех, будем говорить, трудностей, которые возлегли на тех людей, которые прошли всю войну. И после этого они повернулись в общество, еще подымали в этом обществе, строили, делали много-много-много. И удивительно, что я еще раз говорю, что Господь как хранит таких людей и дает им сил, и дает им действительно такую уверенность. А самое главное, что мне нравится, всегда слушая таких людей, чистоты. У них чистый разум, незамутненный, простой. И у них вот эти вот устои, у них вот эти взгляды, которые заложены были в семье, они принесли через всю жизнь. И они верны этим устоям, и поэтому они и живы. Вот опять же, самый хороший пример – соблюдение заповеди Божьей. «Почитай отца своего и матерь, и род твой будет долговечен, и благо тебе будет». Поэтому действительно, женщине в Великой Отечественной войне – это действительно… Неправильно, это нехорошо, это недостаток всего того, что происходит, потому что война, как таковое, естественно, с точки зрения церкви, является злом. По порождении войны и вообще, почему Господь попускает войну, это злоупотребление свободной волей. Человек злоупотребляет своей свободной волей и поэтому позволяет себе совершать те поступки, на которые Господь не благословил. И поэтому действительно те женщины, которые нашли в себе силы, те женщины, которые действительно добровольцами уходили и понимали о том, что это нужно, это необходимо, они, конечно же, заслуживают еще больше похвалы. Почему? Потому что воевать для женщин это не свойственно. И поэтому очень удручающе в наше время, когда мы видим, что происходит в обществе. Вот я разговариваю, когда бывает 5 мальчиков, 1 девочка, все 5 могут отказаться не идти в армию, а девочка скажет, а я пойду, мне нравится. Вот что мы происходим-то. Девчонки у нас бойкие сейчас, девчонки у нас стремятся быть, как говорится, хранительницами очага. А девчонки у нас все еще продолжают быть теми настоящими русскими женщинами. Вот. Но что же происходит потом? Из мальчиков не вырастают мужчины, нет защитников, нет того всего. И мы потом удивляемся, почему наши женщины уходят на сторону далече, почему они создают другие семьи, не с нашими здесь, в России, и почему эти красавицы, эти наши здоровые, как говорится, люди, живя за границей, будем говорить, может быть, терзаясь потом и любя всю жизнь свою страну, действительно не приносят такой пользы как для себя, так и для ближних, и для всей нашей страны здесь. Поэтому я так думаю, что все-таки всем нам нужно делать выводы тоже в эти дни и правильно вот, относясь ко всем событиям, которые будут происходить в эти дни с 9 мая, конечно же, прежде всего, все-таки обратить внимание не на те увеселения, которые будут, а на тех людей, которые должны объединяться, на тех людей, которые должны проникнуться чувством, опять же, любви, а значит, жертвенности к своей стране и к своей родине. И, конечно, чтобы нам не помешало, это, конечно же, ответственности. Вот. Как перед нашими предками, так и быть достойными потомками. И, конечно же, если Господь нам дает детей, то воспитывать этих детей уже в любви.
Дорогие слушатели, в нашей программе принимает участие настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в 19-м военном городке священник Николай Пантелеев. Батюшка, вот, ну, очень жалко, но действительно немного остается времени до завершения эфира. Вот все-таки роль церкви, значение Сергия Строгородского. Насколько мы знаем, это было очень тоже сложное время для церкви, и мы по многим книгам знаем о том, что многие священники были посажены в лагеря, расстреляны. Было очень сложное время. Вот немножечко расскажите об этом.
Да, В это время не нужно забывать, конечно же, наряду с обращением главнокомандующего и Иосифа Виссарионовича Сталина к народу, которое тоже, кстати, нужно вспомнить и обратить на это внимание, началось со слов «братья и сестры», что было совершенно шоком для многих людей. В то время существовали военные экипажи по армии, насколько я знаю, которые назывались «безбожник». Существовали, там, я не знаю, коллективы, и которые так назывались. И была целая программа, и которая должна была закончиться к 43-му году, кстати, когда всей нашей стране России должны были показать последнего священника. И вот действительно в таких условиях, когда закрывались храмы, когда практически все активное духовенство находилось в концлагерях, выступление митрополита Сергия было очень важным и нужным. И есть свидетельства, исторические свидетельства о том, что при опросе даже в таких условиях гонений многие люди и большой процент в анкете вероисповедания, они не стали утаивать то, что они крещены и то, что они религиозны. Это тоже фактор, тот, который мы должны тоже учитывать. И несмотря на все идеологические, будем говорить, предпосылки, которые идеология тоже работала и тоже готовили новых людей, мы видим о том, что все-таки по благословению, опять же, церкви и митрополита Сергия, большинство, если не все православные, естественно, встали на защиту Отечества. Они услышали призыв. И это было немаловажным, и это было показательным. И хотелось бы также отметить, что в дальнейшем, несмотря на то, что в больших только областных городах оставили по маленькой часовне, по храму, мало было священников, но тем не менее люди приходили в храмы, люди молились, и я общался вот со священниками, которые были маленькими детьми во время войны. И в частности, когда вот учился в Санкт-Петербургской духовной школе, там вот общался с священниками уже той эпохи и того города. Они рассказывали о том, что во время войны на службах храмы были полные. И были женщины. И они молились за своих отцов, братьев, сестер, детей. И действительно, это говорит о том, что церковь не затаила какую-то обиду, церковь не пыталась воспользоваться тяжелым положением тех гонителей, которые в то время, как говорится, были у власти. Здесь мы можем также даже вспомнить и подвиг равноапостольного Николая Японского. Его подвиг вообще, будем говорить, выходит за рамки разума, но в то же время подчеркивает ту миссию, которую несет христианин в этом обществе. Представьте, русско-японская война, Николай Японский находится в Японии и молится как за японских воинов, так и за русских. Представляете? Вот о чем разговор. То есть церковь никогда не будет молиться в ненависти. Церковь всегда будет молиться в любви. Вот это самое главное. И она будет молиться не о том, чтобы кто-то кого-то убил или кто-то кого-то победил, а церковь будет молиться, чтобы зло прекратилось, и чтобы люди разошлись. Вот о чем. И это нужно хорошо понимать. Поэтому в данный момент меня настораживает всегда и устрашает даже, когда церковь пытаются использовать как какую-то политическую силу. Церковь, когда пытаются использовать как какой-то рычаг и так далее и тому подобное, что вообще совершенно неправильно. Это люди просто не знают и не понимают. И даже если взять современность, то, что происходит сейчас в Украине, то кто не заметил, то напоминаю, что святейший патриарх Кирилл, он об этом сделал заявление. Он сказал, что бы там ни происходило, как бы там ни происходило, мы должны прежде всего оставаться церковью. Мы не должны в себе возбудить какую-то ненависть к народу, не должны возбудить ненависть к тем людям, которые являются даже, возможно, и нашими братьями, но сейчас помрачены их умы. Мы должны оставаться, опять же, теми же братьями и сестрами и должны молиться друг за друга, чтобы, еще раз говорю, чтобы прошла ненависть, чтобы прошло вот это зло, вот, и чтобы люди образумились, чтобы они очнулись. Вот. И в этом отношении он призвал всех священнослужителей ни в коем случае, конечно же, не разжигать какой-то национальной розни. Вот это вот очень важно для церкви. Церковь всегда должна находиться над всем этим. Церковь всегда, еще раз говорю, должна не мириться со злом, вот, и, конечно, молиться о том, чтобы произошло примирение в тех или иных ситуациях. Поэтому большим вкладом, конечно же, церкви также было это сбор пожертвований, на которые были созданы колонны. В частности, раз мы находимся в Екатеринбурге, то совсем недалеко отсюда, в Нижнем Тагиле, была создана колонна Дмитрий Донской, танковая, на пожертвования прихожан собраны, последние копеечки люди отдавали.
Так поезда просто отправлялись, даже которые под обстрелом шли, чтобы раненым, чтобы вот тем ребятам, людям, которые воевали, отправить тушенку, отправить там прянички какие-то, отправить конфеты, вино и так далее. Какой вот это для них был праздник, если этот состав вот дошел до них?
Да, да, да. Поэтому
они взорвали.
Действительно, было единение в народе, было единое горе, и была единая беда, и действительно люди объединялись и понимали, что только объединившись, они могут победить. И действительно, они объединялись и как вокруг церкви, слыша в себе призыв, опять же, Христа: нет больше той любви, чем душу свою положить за други своя. И действительно, это не просто слова были, это была сама жизнь. Потому что человек, когда упирается вот в эту стену, и когда он не как зверь начинает биться и затягивать петлю на себе, а когда он думает, надо расслабиться и вылезти из этой петли, конечно, он прежде всего, и я могу тоже об этом свидетельствовать, потому что об этом свидетельствовали многие воины, о том, что действительно, когда наступает беда, многие начинают обращаться именно к Богу, многие обращаются за помощью, и в этот момент они потом вспоминают очень долго, потому что действительно, как вот могу тоже свидетельствовать, в местах заключения, когда ребята находятся, и когда приходится с ними беседовать, всегда им напоминаю: ребята, вот вы освободитесь, и вы потом вспомните, что так, как вы молитесь здесь и сейчас, вы никогда уже молиться не будете, потому что там жизнь другая. Вот все-таки запомните вот то состояние, что когда вы действительно чувствуете какую-то безысходность, безвыходность положения, но, тем не менее, вы, обращаясь к Богу, получаете от Него помощь. Ведь что проблема? Вы можете потом на воле молиться, но вы же не дожидаетесь помощи. Вы помолились и побежали, и думаете, все нормально. А Господь-то вам посылает помощь, а вы же радости не испытываете от этого. Вы считаете, что это так и должно быть. И поэтому действительно хотелось бы, чтобы мы понимали о том, что победа нам далась не так вот просто, и мы не должны об этом забывать. И мы должны делать выводы из этих уроков, и мы должны все-таки все больше и больше, прежде всего, все-таки объединяться как вокруг Матери Церкви, так и вокруг, конечно же, наших ценностей, наших идеалов, ну и, конечно же, делать выводы из наших поражений, ну и, конечно же, помнить о тех благостных и действительно достойных уважения итогах и плодах победы. Вот это тоже немаловажно.
Ну что ж, батюшка, давайте мы поздравим тоже наших радиослушателей и то сегодняшнее поколение людей, которые вот, вот окружают нас, и тех ветеранов, тех людей, которые остались, они воевали, они дороги нам. И, конечно, сказать им большое спасибо. И, как вот уже упоминалось также о том, что, может быть, даже у тех людей стоит и прощения попросить. За то, может быть, что мы сегодня такие, за то, что Многие не знают, что такое война, и слава Богу. Но вот это вот чувство благодарности и чувство радости и какой-то вины, оно все равно присутствует в нас. Поэтому с праздником Великой Победы!
Спасибо, Господи, я тоже хотел бы присоединиться к вашим поздравлениям. И действительно, хотелось бы, чтобы мы каждый ощущали, что мы что-то еще не доработали, что-то еще не сделали по отношению к нашим ветеранам. Постарались бы обратить внимание на те, может быть, символы, памятники, которые дороги всем ветеранам и должны от того будут быть дороги и нам, если мы приложим руки и будем восстанавливать их, где-то покрасим, где-то побелим, где-то буквочки подведем героев. В частности, у нас вот в городке существует такой мемориал, и по благословению правящего архиерея именно община, наша православная община, ухаживает и делает к 9 мая, прибирает этот памятник. Это очень важно, это очень нужно. Почему? Потому что мы, как церковь, должны показывать свою жертвенность, должны быть там, где люди не успевают, к сожалению, в современности. И, конечно же, хотелось бы более плодотворного сотрудничества все-таки с советами ветеранов и со всеми людьми, кто пока еще объединяется в такие общества. Поэтому всех вас поздравляю, дорогие ветераны, все жители как нашей страны, так и нашего Уральского края, с Днем Победы, с Днем, прежде всего, конечно же, радости о победе. Ну и, конечно же, чтобы эта радость пришла, мы, конечно, прежде всего должны вспомнить о тех, кого уже с нами нет. И, конечно, низко им поклониться и вознести молитвы о упокоении душ. Спасибо, Господи.
Дорогие наши слушатели, это был настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, священник Николай Пантелеев.